Здравствуйте, это «Голос Америки». Меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1098 день войны. Главные новости вторника, 25 февраля.
Мы хотим мира, и я думаю, что инициатива президента Трампа – это очень позитивный шаг.
Перемирие возможно в ближайшие недели, заявляет Эммануэль Макрон.
Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много.
Вашингтон. Кремль предлагает США национальные ресурсы.
Сейчас мы очень нуждаемся в чувстве справедливости.
Как украинцы отреагировали на принятие резолюции ООН, в которой Россию не называют агрессором? Начинаем, как всегда, с информации об обстрелах и ситуации на фронте. В ночь на вторник российские военные выпустили по Украине 7 крылатых ракет и более 200 беспилотников. В частности, был обстрелян Херсон, в результате чего пострадала одна из областных больниц. В Харьковской области две управляемые авиабомбы попали по селу Золочев. В результате травму получили две женщины, повреждены жилые дома. 3 человека, среди которых двое детей, пострадали, а жилой дом разрушен из-за российской атаки в Житомирской области. В результате атаки в Киевской области травму получила местная жительница. Частично разрушены частный дом и хозяйственные постройки. Ну а во вторник днем россияне атаковали Краматорск Донецкой области. Там погиб один человек, еще 13 получили ранения. Тем временем российские войска заняли село Запорожье в Донецкой области, сообщает проект Deep State. В то же время аналитики отмечают, что за последние полторы недели активность продвижения россиян в районе Покровска снизилась. Несмотря на то, что попытки захватить Покровск продолжаются, штурм мы стали менее частыми и интенсивными. Напомню, буквально 2 недели назад сообщалось о том, что Покровск разрушен на 70%. От города практически ничего не осталось. Люди прячутся в подвалах. Через 3 года после полномасштабного вторжения общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине составляет $524 миллиарда. Это почти в 3 раза превышает номинальный ВВП Украины за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН. Прямые убытки в Украине сейчас достигли $176 миллиардов. Отмечается, что больше всего пострадали жилой сектор, транспорт, энергетика, торговля, промышленность и образование. 13% общего жилого фонда повреждено или разрушено. Пострадали более 2,5 миллионов домохозяйств. Перемирие возможно в ближайшие недели. Такое заявление в интервью Fox News сделал президент Франции Эммануэль Макрон по итогам вчерашней встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом Макрон подчеркнул, что перемирие не должно означать капитуляцию Украины, что гарантии безопасности Киеву очень важны. Европа, по словам Макрона, готова дать Украине эти гарантии, в том числе направить туда миротворческий контингент.
We want peace. Мы хотим мира. И я думаю, что инициатива президента Трампа – это очень позитивный шаг. Нам необходимо что-то существенное для Украины и для безопасности Европы и Франции. Давайте вместе работать над будущим, чтобы сохранить гарантии безопасности. Мы должны быть уверены, что этот мир будет соблюдаться и Россией. Сначала нужно заключить перемирие. Я думаю, это можно сделать в ближайшие недели. Мы ведем переговоры о гарантиях безопасности, о земле и территориях, а процесс восстановления это уже будет ответственность президента Украины. У США будет сделка по критически важным минералам, редкоземам и так далее. Поэтому мы должны договориться с США, с союзниками, с Украиной о том, какой тип гарантий безопасности имеет смысл. Это может быть, во-первых, увеличение потенциала Украины для поддержания сильной армии. Мы очень усердно работаем вместе с премьер-министром Великобритании над предложением Франции и Британии о направлении войск, но не на передовую, не для конфронтации, а для присутствия в некоторых местах под определенным договором для поддержания этого мира и нашего коллективного доверия с поддержкой со стороны США.
Прогнозы Макрона о считанных неделях до перемирия подтверждает и Дональд Трамп. По итогам встречи с французским президентом он заявил, что планирует совсем скоро встретиться с Владимиром Зеленским.
Я встречусь с президентом Зеленским. На самом деле он может приехать на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение. И это было бы здорово. Я бы с удовольствием встретился с ним. Мы бы встретились в овальном кабинете. Над соглашением сейчас работают. Мы очень близки к заключению окончательной сделки. Это будет сделка с редкоземами и другими вещами. И, насколько я понимаю, он хотел бы приехать сюда, чтобы подписать его. И я был бы рад этому. Думаю, им придется получить одобрение своего совета или кого-то, кто должен это одобрить, но я уверен, что это произойдет.
Ну а завтра визит Макрона в США соберутся обсудить на онлайн-встрече лидеры стран ЕС. Об этом, а также о других европейских заявлениях расскажет расскажет корреспондент «Голоса Америки» в Европе Валентина Васильева.
От визита Вашингтона Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе заявил, что готов быть гарантом безопасности для Европы, ждали четкой артикуляции европейской позиции по Украине. Как накануне визита писало французское издание «Le Monde», Макрон должен был убедить Трампа в необходимости дальнейшей поддержки Украины, учета интересов европейцев в переговорах, а также в том, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу. По данным издания, президент Франции планировал донести до Дональда Трампа, что Москва не обязательно будет соблюдать режим прекращения огня, и чтобы перемирие действительно имело место, Украине нужны серьезные гарантии безопасности при поддержке США. Однако, как пишет издание «Политика», хотя во время встречи лидеры много шутили, держались за руки и обнимались, взгляды на решение войны в Украине у них так и не сошлись. Вот что пишет «Политика».
Любезности вряд ли сгладили пропасть, которая разделяет президента Трампа и его французского коллегу. Трамп не назвал Зеленского диктатором во время визита в Вашингтон, но также отказался называть таковым Владимира Путина. В то время как президент Франции выступал за твердые гарантии безопасности, чтобы поддержать мирное соглашение между Киевом и Москвой, Трамп заявил, что Европе не понадобится большая поддержка по Украине.
Вместе с тем, как отмечает бывший британский политтехнолог Аластер Кэмпбелл, выступление Макрона было хорошо сыграно. Оно сохранило баланс между тем, чтобы донести до главы Белого дома европейскую позицию и, с другой стороны, не задеть Трампа, спровоцировав дальнейший раскол в трансатлантических отношениях. Макрон аккуратно поправил главу Белого дома, когда тот заявил, что ЕС получает обратно деньги, которые дает на поддержку Украины. Президент Франции напомнил, что европейские союзники предоставили Киеву 60% всей помощи, и в том числе в виде грантов. Вместе с тем, пишут европейские СМИ, Макрон также пошел Трампу на уступки, заявив, что видит веские причины для возобновления контактов с Путиным. «Я прекратил общение с Путиным после Бучи и его военных преступлений, но сейчас в США новая реальность и новая администрация. Эта дискуссия может быть полезной», – отметил президент Франции. Так или иначе, рассказать о своих впечатлениях от этой встречи Макрон должен завтра на видеоконференции лидеров стран ЕС, которую специально созвал глава Евросовета Антонио Кошта. Видеовстреча пройдет в рамках подготовки к экстренному саммиту 6 марта, на котором европейские лидеры будут обсуждать поддержку и гарантии безопасности для Украины. Вместе с тем, страны готовятся обсуждать и усиление безопасности Европы на тот случай, если США все же решат вывести свои войска с европейского континента. Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет новым канцлером Германии, уже призвал Великобританию и Францию усилить ядерный зонтик Европы с помощью своего ядерного потенциала. Как пишет издание The Telegraph, во Франции допускают развертывание в Германии вооруженных ядерным оружием истребителей из-за неуверенности по поводу будущей позиции США. Напомню, в апреле прошлого года Макрон уже призывал европейцев провести обсуждение на этот счет.
Европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева. Европа уже сейчас думает о том, как восполнить дефицит военной помощи Украине, ведь без помощи США Киев сможет вести военные действия в нынешнем темпе до лета, а потом может столкнуться с нехваткой боеприпасов. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников. По словам Селесты Воландер, бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона, крупных поставок оружия, которые администрация Джо Байдена отправила в последние месяцы своей работы, должно хватить, чтобы позволить украинцам продолжать воевать как минимум до середины года. Именно поэтому Европа усиливает помощь, и в частности глава Министерства обороны Польши сегодня заявил, что страна готовит 46-й пакет военной помощи Украине на 200 миллионов евро. Если же вернуться к США, двухпартийная группа Палаты представителей по Украине призывает Дональда Трампа поддержать Киев. «Путину нельзя дать победить», предостерегает Майк Кигли, представляющий Иллинойс.
Если мы позволим путинской агрессии увенчаться успехом, придется удвоить наш оборонный бюджет, и это приведет к еще большему кровопролитию. Этого мы не можем допустить. Я рад, что это двухпартийная группа. Она должна быть именно такой, чтобы добиться успеха, чтобы убедить нас в том, что мы идем к окончательной победе. Территориальная целостность, гарантии безопасности, восстановление Украины, а не субсидирование Путина.
Марси Картур, который представляет Огайо, напоминает, пока идут идут переговоры, Россия продолжает запускать ракеты и дроны по украинским городам.
В эти выходные, когда весь мир надеялся на установление мира в Украине, диктатор Путин запустил 267 самых больших российских беспилотников по всем регионам Украины, что стало крупнейшим ударом с начала войны. Сторонники свободы по всей стране и во всем мире склонили головы в знак восхищения мужественным и многострадальным народом Украины. Мы чувствуем и видим их стремление к свободе. Мы видим, как упорно сопротивляются их патриоты.
В свою очередь, Джо Уилсон, представитель Южной Каролины, напоминает об особенной роли Америки.
Лучший способ защитить американские семьи – остановить диктаторов за рубежом, защищать и продвигать свободу по всему миру, информируя наших союзников и обеспечивая мир посредством силы.
Дискуссия об особой роли и миссии Америки в мире вызвала и вчерашнее голосование по резолюции ООН. Призывают к территориальной целостности Украины, но агрессора агрессором не называют. Совет Безопасности ООН накануне одобрил предложенную США резолюцию и отклонил внесенную Россией поправку о прекращении украинского конфликта путем устранения его первопричин. При этом принятый вариант резолюции призывает, цитата, немедленно прекратить конфликт. Именно это слово, а не война, используется в тексте. Документ поддержали 10 стран, воздержались 5. Резолюция призывает к длительному миру между Украиной и Россией, заявила Дороти Ши, заместитель посла США в ООН.
Соединенные Штаты искренне благодарят членов Совета за поддержку этой резолюции и приветствуют этот шаг. Это первая резолюция, принятая Советом за 3 года по Украине, твердо призывающая к прекращению конфликта. Эта резолюция ставит нас на путь к миру. Это первый шаг, но важный, которым мы все должны гордиться. Теперь мы должны использовать его для построения мирного будущего для Украины, России и международного сообщества.
Госсекретарь США Марко Рубио позже объяснил, почему Соединенные Штаты проголосовали против резолюции ООН, осуждающей Россию за войну. По словам Рубио, этот вариант резолюции был, цитата, «антагонистическим» и противоречил условиям, направленным на прекращение войны. Если ООН хочет быть полезной в 21 веке, то она должна вернуться к своей миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов, сказал Рубио. А как на резолюцию ООН, в которой Россию не называют агрессором, отреагировали в Украине? По словам писателя и журналиста Максима Бутченко, за 3 года украинское общество прошло эволюционный период, как за 30 лет, в связи с чем у него появились 2 эмоционально-интеллектуальные особенности.
Сейчас мы очень нуждаемся в чувстве справедливости. И второй момент, мы стали очень практично смотреть на данность, которую мы сейчас имеем. Поэтому, когда вчера было голосование, была в некоторой степени наша победа, это, условно говоря, имеется в виду, что в самой резолюции были неагрессивно-пророссийские тезисы. Поэтому это все воспринялось как удовлетворение потребностей справедливости, хотя бы в каком-то таком вопросе. А второй момент, когда вы увидели, что голосование прошло, и США там заняла позицию не такую, когда этого занимала администрация Байдена, я бы характеризовал таким образом, что довольно быстро украинское общество отошло от шока того, что было первые новости, и стало адаптироваться. Я не вижу панических сейчас таких призывов, не знаю, давайте сдаваться, давайте все закончилось. Это, наверное, эффект все-таки войны, потому что во время войны первое, о чем ты начинаешь думать, это такое, как выжить. Процесс адаптации к реальности у нас очень снизился временной период. Поэтому мы сейчас принимаем это как данность. Я думаю, что мало кто воспринимает это как катастрофу, а наоборот, многие хотят выйти из этого положения в пользу Украины. История в том, что для Украины мы прожили столько много периодов довольно тяжелых, и я лично как журналист, я постоянно слежу за событиями на фронте, потому что у меня много в материалах военной темы. Поэтому мы прожили настолько много эмоциональных потрясений, я даже не знаю, что нас может еще удивить. По крайней мере, та значительная часть общества, интеллектуалы, журналисты, общественные деятели, они призывают, чтобы видеть это с практической точки зрения. То я не думаю, что для нас это катастрофа, с которой у нас нет выхода. То есть, снова-таки, мы настолько часто были в тупике и выходили из него, что уже следующий тупик не кажется таким катастрофическим. Если бы он был первый, или когда случилась война, то тогда, наверное, это произвело бы эффект эмоционального взрыва. Сейчас все говорят о том, как нам действовать, где нам искать союзников в Европе. Европа должна стать для нас ближе во многих аспектах. Поэтому я бы сказал, что у нас идет великий процесс адаптации к перемене тех слагаемых, которые есть сейчас в мире.
Украинский журналист и писатель Максим Бутченко. А я добавлю, что формулировка российской агрессии может исчезнуть из совместного заявления Большой Семерки к третьей годовщине полномасштабной войны. Государства группы Семи до сих пор не согласовали текст из-за серьезных разногласий с позицией США. Вашингтон возражает против формулировки о российской агрессии в любом совместном заявлении Семерки по войне. Агентство Рейтер цитирует главу канадского МИДа Мелани Жоли. «Мы все еще ведем некоторые разговоры», — сказала она. Напомню, именно Канада председательствует в группе Семи в 2025 году. Выборы только при условии мира, а Зеленский – легитимный президент. Верховная Рада сегодня со второй попытки проголосовала за постановление о заявлении в поддержку демократии в Украине в условиях российской агрессии. В тексте говорится, что парламент объявит выборы президента, как только на территории Украины, цитата, «будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир». Также в заявлении подчеркивается, Верховная Рада Украины и президент Украины Владимир Зеленский избраны на свободных, прозрачных, демократических выборах с приглашением международных наблюдателей. Их признало все международное сообщество. Авторы отмечают, если провести выборы прямо сейчас и не соблюсти национальные международные принципы избирательного права, голосование может превратиться в такой же фарс, как в России на выборах Путина. Сам Путин с этим не согласен. Он продолжает заявлять, что Зеленский нелегитимен и вообще стал токсичной фигурой для украинского общества.
Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основанными. Это ведет к неоправданным большим потерям, если не сказать к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным для общества в целом, и об этом говорит, по-моему, сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий.
Ну а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что в случае окончания войны Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами в области редкоземельных металлов.
Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много. Мы имеем свои планы по разработки стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества. Об этом президент вчера говорил на совещании как раз по РЗМ. Поэтому перспективы есть, возможности есть. Когда настанет, скажем так, момент проявления политической воли к этому, мы будем открыты.
Ранее некоторые аналитики писали, что Кремль фактически распродает национальное богатство, потому что все остальное потрачено на войну, и Россия вынуждена предлагать свои ресурсы более сильным игрокам в обмен на поддержку. Пока формулировка о российской агрессии против Украины исчезает из текстов международных организаций, в самой России продолжаются аресты за упоминание этой самой агрессии. В Петербурге против бывшей студентки колледжа полиции возбудили дело из-за надписи «Мир Украине» на провоенных баннерах. Подробности этой истории у Софьи Петровой.
Дискредитация российской армии и вандализм из-за политической ненависти — по таким статьям завели уголовные дела на 23-летнюю Ариадну Литвинову, бывшую студентку колледжа полиции. В третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, как утверждает следствие, она написала черной краской на плакатах для провоенной выставки «Убийцы. Мир Украине. Свободу политзаключенным». Выставка проходила на Большой Морской улице у арки главного штаба. В полиции города заявляют, что девушку задержали на месте и назначили максимальный штраф – 50 тысяч рублей. После этого районный суд отправил ее в СИЗО до 25 марта. Сама Ариадна не признает своей вины. Надписи на милитаристских плакатах очень быстро стерли, и сейчас возле выставки дежурит военная полиция.
Добавлю, сегодня же Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов поэтессу Веру Полоскову. Ранее о ее уголовном преследовании не сообщалось. Вера Полоскова открыто выступает против российского вторжения в Украину с самого начала войны. Она уехала из России в марте 2022 года и посвятила Украине целый цикл стихов. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я благодарю всех, кто принимал участие в этом выпуске. До встречи!